Ну что ж, еще раз добрый вечер и большое спасибо всем, кто присутствует в столь поздний час. Тема актуальная, тема очень животрепещущая, она никогда не исчерпается, мне кажется, потому что каждый год есть новые детки, которые идут в школу, идут в садик, есть мамы, которые первый раз собирают детей в школу и в садик, и для Израиля, в частности, данная тема она особенно интересна, потому что если мы говорим, что ребенок идет, например, в садик, он идет очень-очень рано, бывает даже до года, и мы сегодня говорим про школу, но и про садик тоже, потому что многие процессы, которые связаны с переходом из дома в окружающий мир, да, в социальную другую новую среду, он связан и он актуален и для детей школьного, дошкольного, школьного возраста, и для малышей они очень похожи, так скажем, да. Когда мы говорим о том, что ребенок идет в школу, идет в садик, да, мы говорим часто об адаптации, о том, как мы помогаем ребенку адаптироваться в новой среде и как мы сами тоже проходим эти процессы адаптации. Я хотела бы сказать, что очень часто эта работа для мам, для родителей, она не менее важна и, возможно, даже более сложная, чем у детей. Когда мы провожаем детей в школу, да, мы говорим про адаптацию, как я и сказала, и хотела бы раскрыть это понятие. И мы, когда, например, да, читаем определение, то часто мы видим, что адаптация – это приспособление. Что значит приспособление? То есть ребенок жил в определенных условиях, да, человек живет где-то, он привык к той атмосфере, обстановке, правилам, к рутине, к графику, да, к режиму одному, и здесь ему нужно приспособиться к чему-то другому, то есть научиться чему-то другому, как минимум увидеть, разобрать и только потом уже принять и встроиться, да, то есть приспособиться, приспособление, адаптация – это длительный процесс, и он совсем не начинается с приспособления, он начинается со знакомства. Более того, хотела бы сказать, что человек, рождаясь, он уже личность, да, в нем заложены определенные таланты, задатки, у него есть характер, какие-то даже свои привычки появляются уже в первые минуты рождения. Мы знаем, даже и когда малыш внутри в утробе матери, у него уже есть что-то, да, что он любит. Например, он любит сосать пальчик, он любит определенное какое-то положение тела, он к чему-то уже привыкает, еще внутри утробе матери. Поэтому нам, наверное, если знаем это, не составит труда представить, насколько может быть тяжело уже практически в осознанном возрасте, да, когда ребенку 6-7 лет, прийти в новый коллектив, в новую среду и там каким-то образом взаимодействовать. То есть он приходит в социум, в первый класс, как личность, да, то есть человечек с определенными привычками, характером, предпочтениями. И вот сегодня давайте попробуем говорить, из чего, да, состоит восприятие мира, из чего состоит адаптация, и насколько этот процесс, он ёмкий и широкий, да, нужен взгляд для того, чтобы понять, к чему же ребенка адаптировать и как ему помочь потом приспособиться, да, с чем ребенка знакомить и когда начинать. Когда ребенок приходит в школу или в детский сад, давайте, да, я немножко буду расширять и говорить и про садик, и про школу, хорошо? Потому что, да, как я и сказала немножко раньше, что эти процессы, они, в них есть много общего. И адаптация, она актуальна и для садика, и для школы. И то, что делают родители, ну, концептуально, это очень похожие вещи. Но, безусловно, когда в школу идет, тут у нас больше таких осознанных моментов, связанных, ну, да, технических, не только как в садике, но и смысловых поговорим об этом. Итак, задачи, которые стоят перед ребенком, когда он идет в школу или в садик, как можно быстрее адаптироваться в коллективе. Да, то есть представляем ребенка, который живет дома, у него есть своя комната или свой уголок, у него есть братья или сестры, или, может быть, их даже и нет, он первый, да, и он, возможно, никогда не контактировал долго с детьми. Если мы говорим про школьника, первоклассника, то, возможно, он был в садике, но также мы должны помнить, что есть дети, которые не были в садике, у них нет вообще опыта общения с детьми. Игровая деятельность в детском саду, дошкольный вид деятельности, он отличается от школьного, потому что это уже не игра, а обучение. Основным видом деятельности ребенка от 6 лет является уже не игра, а учеба. Разница ключевая в том, что дети больше должны, чем хочу. И вот этот, я бы сказала, даже кризис возраста 6-7 лет, он очень-очень требует внимания родителей, потому что это дополнительно еще один критерий, на который нужно обращать внимание, кроме организационных моментов самого коллектива, да, интеллектуально вид деятельности меняется, и это тоже потребует сил переключиться, чтобы ребенок в первом классе не играл в игрушки, а смог сконцентрироваться и просидеть несколько уроков по 40-45 минут, и после переменки обратно вернуться в класс и как-то, да, настроиться на учебный, а не игровой процесс, да, я прямо подчеркиваю, что это два разных вида деятельности, о которых нужно тоже помнить, когда мы готовим ребенка в школу, мы его готовим к тому, что он будет большой, взрослый, а значит и то, что он будет делать, то как он будет делать, это будет совсем по-другому. Когда мы говорим про адаптацию в школе или про садик, адаптацию в садике, мы говорим о том, что нам нужно иметь в виду, что одновременно с другими детьми нужно помогать ребенку адаптироваться. Когда мы, например, ребенка ведем в школу, то, возможно, несколько деток из садика пойдут в один и тот же класс, и им будет легче, потому что они уже знакомы, и с точки зрения общения у них как минимум будет какой-то, да, костяк, с кем они общались, они их знают, им могут доверять, с ними могут разговаривать, какими-то вещами делиться важными для них, и адаптация чуть-чуть будет легче, но очень часто мы переезжаем из города в город, из района в район, и тогда может у ребенка быть ситуация, когда он столкнется, что в классе никого он не знает. Более того, в классе много детей, и для деток, которые, например, ходили в маленькие, в садики, где маленькие группы, или вообще не ходили в садики. Я не знаю, мне кажется, в Израиле, да, мало таких деток, которые не ходят в садик, но, тем не менее, нас слушает весь мир, поэтому я, да, постараюсь обобщать, но где-то детали добавлять из израильской действительности, да, и, ну, понятно, что опыт мой на пространстве Советского Союза, да, поэтому много историй, много таких знаний о том, как адаптируются дети, пришло еще, да, и из того времени, и поэтому, да, мой взгляд очень такой, он широкий, касается разных сфер, с чем соприкасается и где возникают трудности у ребенка. Да? Так вот, адаптация – это одновременно с другими детьми, то есть всем в одно и то же время может быть тяжело, да, это про это мысль моя, что нам нужно помнить, что не только наш ребенок, но и другие адаптируются, и они должны быстро адаптироваться, потому что от них требуют быстро включиться в процесс обучения, быстро начинать доверять учителю, да, он же спрашивает, он же будет требовать, он же что-то будет ожидать. И про что эта мысль, если еще глубже посмотреть, что если адаптируются одновременно все, то всем непросто. Конечно же, у кого-то будет адаптация быстрее, у кого-то медленнее, кто-то очень коммуникабельный ребенок, и он сможет за несколько дней понять, что он, где он находится, что тут происходит вообще, да, налаживать отношения, начнет уже с первых минут или с первых дней. Также я, наверное, сейчас уже скажу, пока мысль не убежала, что дети приходят в школу знакомиться не только со своим классом, с одноклассниками и с учителями, они еще и с пространством знакомятся, да. И адаптация к пространству, она тоже она требует большого количества энергии. Например, очень деликатный вопрос с едой или с туалетами, да, где я буду кушать и как я буду успевать добежать до туалета, и вообще как это происходит, как это, ну, да, можно или нельзя, и все прочие условия. Хорошо, что в Израиле эти вопросы решаются достаточно деликатно, и не приходится долго ждать. И можно, когда необходимо, выходить, и можно ходить по классу, и можно кушать, иногда даже на уроках, я слышу, разрешаю детям. Да, то есть это с точки зрения вот такой вот деликатных экологичных и экологии отношений, оно проходит достаточно легко. Но тем не менее, да, представляем себе, что детки все, примерно 30 человек в классе, 25-30, бывает 36, они адаптируются, то есть всем непросто. У всех может быть внутри неспокойствие, да, и поэтому если неспокойное состояние накапливается, оно может абсолютно спонтанно в любой момент вылиться в агрессии, в каких-то криках, дети могут петь песни, юморить, какой-то, может быть, сарказм или цинизм, который, может быть, другие дети не предполагают или не привыкли, да, может быть, ребенок, наоборот, стеснительный, и он будет больше молчать и замкнется, потому что у него нету возможности, нету, да, инструментов, или у него есть в голове, да, но в поведении их нету еще. Он знает как, но не может, потому что стесняется, да, он может быть достаточно замкнут, и когда внутри у ребенка некий конфликт или неспокойствие, конечно же, процесс обучения, он будет гораздо сложнее, чем когда мы спокойны. Допустим, даже взять нас, когда мы озабочены, озадачены чем-то, то мы не можем хорошо работать. Мы не можем хорошо работать ни дома, ни на самой работе, да. Или, например, нужно что-то сделать по работе, мы там чем-то, да, загружены, думаем, у нас есть задачи какие-то, и вот у нас ребенок один дергает за юбку: мама, хочу кушать, другой: мама, хочу в туалет, третий пошел, взял, не дай бог, нож. У меня есть такие несколько ситуаций, когда мамы приходили и говорят: Эстер, я дала ему самостоятельность, он пошел на кухню и взял нож. И пришел с ножом, с большим, рассказывать, как он уже хорошо порезал капусту или какие-то овощи, да, ну, то есть мама в это время была занята рабочими процессами. То есть, когда ребенок напряжен, он не может ни взаимодействовать спокойно, ни сконцентрироваться на учебе. Поэтому нам, родителям, не стоит ждать хороших, качественных продвижений результатов в учебе. Если ребенок получится у него, он сможет собраться, да, тогда это прекрасно, и можно его сразу же похвалить. А если у него не получится, тогда его тоже нужно похвалить. И похвалить не обязательно за то, что у него что-то получается в учебе. Детей в первые недели, в первые дни в школе и в садике нужно хвалить вообще за все. Да, если в школе мы, допустим, ожидаем каких-то образовательных результатов, да, то давайте расширим свое представление и ожидания, список таких ожиданий, да, сделаем. Вообще лучше их не делать, чтобы не было ожиданий, чтобы мы с вами могли течь, да, как такая зрима, как поток, что есть, то и хорошо. Мой ребенок, он успешен уже сейчас, даже когда у него что-то не получается, он делает, да, мама, цим, он старается, он продвигается ровно так и ровно настолько, насколько он может. И хвалить его будем, что ты продержался в школе целый день и не плакал, что у тебя появился новый друг, что у тебя не появился новый друг. Наверное, ты не появился, потому что ты еще разбираешься, кто же он будет, твой новый друг, какой он будет. Ты, например, подошел к учителю, да, и сказал ему какое-то слово, а вчера ты этого не сделал. Да? То есть за разные вещи и касающиеся обучения, и касающиеся общения, и касающиеся организации своего пространства, себя, что он как-то старается поддерживать свой внешний вид, что он, может быть, там, внимателен к каким-то деталям, и вообще, что у него есть пенал на столе, что он его не забыл достать, да, что он просидел 40 минут, и что он стал учеником. Много-много вот таких вот деталей, будем обращать внимание на это. Ну и, конечно же, задачи, которые стоят перед ребенком в период адаптации, это особенно разница, мы видим колоссальную между садиком и школой, когда ребенок должен встроиться в более жесткую такую систему, в которой есть уроки, перемены, есть время для покушать, есть время для дополнительных заданий, которые дают иногда. Это задания простые, приятные, но иногда они могут не понравиться ребенку, потому что вообще он, находясь в школе, да, для него это ну, такая большая, большой стресс и нагрузка. Поэтому, конечно же, он хочет еще по-прежнему, как в детском садике, и махать руками, и играть в игрушки, бегать в догонялки, играть, вместо того, чтобы контролировать сроки, что вот-вот уже подходит перемена, к концу нужно сходить в туалет, нужно сейчас приготовить покушать, потому что до следующей перемены мне будет совсем нехорошо, если я не покушаю это сейчас. То есть эти маленькие моменты, они тоже еще не выстроены в голове у ребенка, и они потребуют от него больших усилий и понимания того, что нужно сделать уже заранее то, что я никогда не делал. Да? И это будет все через пробы, через ошибки, через стресс, когда он будет чувствовать, что он голоден, да, и не понимает, как такое произошло, но потом он постепенно научится заранее, да, готовиться, чтобы на первой перемене покушать, а не на второй ждать, ну и так далее. Да, то есть исполнительность, усидчивость нужно развивать, внимательность, скорость общения, размышления, задавания вопросов, нужно выполнять задания будет. Вот, да, мы видим сейчас, какое количество задач ему придется решать, да, и они, как мы видим, касаются разных таких вот, да, когнитивных и психологических, физиологических потребностей. Это и социальные, и психологические, и физиологические, да, ну, в общем, круг задач, он связан с активизацией абсолютно, да, всех, всех частей мозга и всего организма. Если понятно, что я сейчас говорю, обсуждаем, что мы, если это актуально, пожалуйста, поставьте в чате плюсики, и мы продолжим дальше. Для того, чтобы ребенку было немножко более спокойно, чтобы он чувствовал себя увереннее, мы обязательно должны на первых этапах соединить его немножечко с домом, даже когда он в нем не находится. То есть ребенок может с собой взять хотя бы до школы, если в школу не разрешают и будет не принято брать что-то из дома, да, нужно взять какие-то ему маленькие вещи, которые бы напоминали дом или именно маму. Да, в детский садик, когда мы ребеночка отправляем, мы даем им и какие-то, может быть, ну, вещи из одежды, да, может быть, кисуйрош, может быть, платочек, может быть, какую-то вещь, которая, да, вот, ну, напоминает маму. А вот в школу мы можем дать уже такие более ну, осмысленные вещи, например, как фотография семейная, да, или какой-то брелок, который будет напоминать дом, и вот эту вот связь, ну, условную, да, условную связь психологическую, спокойствие такое, да, хранить, у ребенка должно быть это обязательно. Когда, я не помню, написала или нет, но я, наверное, сейчас скажу сразу, что процесс адаптации, да, вот этой вот сепарации от дома, он может быть длительным. И у меня вот, почему я об этом сейчас вспомнила, потому что меня спрашивают часто мамы, а сколько он должен носить эти игрушки и ассоциации со мной, что всю школу, половина школы до техниона, до, там, не знаю, до пятого класса, первые две недели или два дня. Да, все очень по-разному. И я думаю, что эти моменты тоже стоит обсуждать с детками и спрашивать у них, что им необходимо для того, чтобы они себя чувствовали спокойно. И в какой-то момент переспросить, а действительно ли тебе еще нужно вот, да, эта фотография или платочек, что напоминает тебе о доме. Может быть, ты уже можешь без этого, и ты самостоятельным чувствуешь себя, да? Или, например, спросить его, а чувствовал ли ты сегодня самостоятельным хотя бы одну минуту, хотя бы 5 минут, да? И как это можно проверить, да, что именно об этом говорит. Да, разговаривая с детьми, мы повышаем их осознанность. Повышая осознанность, мы таким образом даже снижаем их тревожность. Почему? Потому что они понимают, что они вот здесь и сейчас, они присутствуют в школе, они осознают, что школа – это некое такое пространство, где предполагается действовать самостоятельно. То есть они могут сами себе объяснить, что с ними происходит, с кем они сейчас разговаривают, играют. Это, может быть, звучит не очень, ну, как-то странно, да, то есть мы думаем, что здесь особенного. Понятно, что ребенок с кем-то общается, он понимает, с кем он общается. Понятно, что он пришел в школу, и он находится уже не в садике, он понимает разницу. Не всегда это понятно, не всегда. Очень много мы минут, лет проживаем в жизни на автомате, как говорят, да, на таком вот, ну, потоке, где что-то произошло, и мы не осознали. Да. Для этого у нас есть идбанунут и идбадыдут, да, что мы остаемся одни для того, чтобы и вечером тоже, да, перед сном мы подводим итоги. И вот детей через эти маленькие моменты, через эти кризисы, по сути, да, когда ребенок идет в школу, это тоже кризис. Это тоже определенный такой вот этап, когда требуется осмыслить очень, очень много новых вещей. Как он это может сделать с помощью нас, когда мы ему помогаем, а как мы ему помогаем? Помогаем вопросами. Вместо него не нужно говорить, нужно его спрашивать. Да? Поэтому, возвращаясь к теме, которую я немножко открыла, да, такая подтема, сколько ребенок должен носить с собой вещи, и сколько ему будет тяжело и некомфортно без мамы, он может быть чувствует себя одиноким, и это тоже касается не только садика, но и школы. Дети чувствуют себя одинокими, когда они не с чем-то не справляются, да, в новых условиях. Человек чувствует себя такой, да, ну, в состоянии близкому к стрессу или вообще он в стрессе, да. И мы сейчас тоже поговорим о том, к чему готовить детей, чтобы этот стресс, ну, он не обременял, да, чтобы человек не попал, чтобы ребенок не попал в ситуацию стресса. Даже мы, взрослые, когда приходим в какой-то новый дом, с новыми людьми знакомимся, на новое место работы, в новую страну приезжаем, если путешествует кто-то, то нам тяжело быстро адаптироваться, да, то есть нам тоже требуется какое-то количество времени для того, чтобы разобраться с чем-то. И я знаю, что даже многие взрослые иногда берут что-то, какое-то напоминание из детства, из дома. Я знаю, что сейчас очень многие семьи, кто переезжают из Украины, из России в Израиль, ну да, и не только сейчас приходится, да, переезжать из страны в страну, и они скучают, очень скучают и по месту, и по вещам, которые были там, но мы уже взрослые, да, если нам так тяжело, то что же говорить о детях? Поэтому у каждого есть свой путь, свой срок, и не нужно торопить, важно не принимать тоже самим решения, а спрашивать ребенка, а насколько ты сейчас чувствуешь себя, чувствовал бы, например, да, комфортно без тех вещей, которые тебе напоминают физически, да, чтобы ты не держал в руках дом. И, может быть, мы попробуем от этого открепиться, да, насколько ты себя чувствуешь самостоятельным и как ты вот, да, себя ощущаешь самостоятельным. Мы также говорим о том, что есть дети, которым может не подойти детский сад. А что же делать со школой? И школу тогда нужно выбрать особенную, которая подходит ребенку. Вы знаете, в свое время тоже мне пришлось для своего ребенка выбирать школу, и я понимала, что ей не подходит школа, где много детей, класс, где много детей, и мы выбрали маленькую школу, и достаточно, действительно, ну, мы не ошиблись, и ей было хорошо от того, что не было шума, к которому она не смогла бы адаптироваться, да, то есть есть дети, у которых нету опыта быть в большом коллективе, они приходят и привыкают, а есть те, которые не были или даже были, но приходят и не привыкают. да, это нужно очень родителям озадачиться тем, чтобы понаблюдать за ребенком, как он предпочитает общаться с детьми. Когда много детей, если много, то ему хорошо, если вдруг он попал в большой коллектив, и ему было хорошо или не очень, он там смог найти как хотя бы одного друга себе, а если он не нашел друга, то он адаптировался ли там, то есть он мог там как-то, ну, найти свое место, взять у кого-то, попросить игрушку для самого, для себя, да. То есть одна из задач родителей – это наблюдение за ребенком, за его социальными навыками и за его предпочтениями. Вот этим нужно заниматься, на самом деле, если вы не делали этого, то хотя бы сейчас за полтора месяца начните наблюдать за ребенком. А вообще, у кого детки маленькие, кому еще предстоит вести деток в школу, то, пожалуйста, озадачьтесь этим как можно раньше. Наблюдайте за тем, где любит ваш ребенок больше находиться, где ему удается больше завести друзей. И если он, например, любит небольшие компании, или он даже предпочитает быть один, что не страшно, есть дети, и это не обязательно дети социопаты, есть разные, и это нормально, когда ребенок выбирает для себя одного друга или вообще быть в одиночестве, тоже все в порядке, да. Очень важно, что даже в большом коллективе, если ребенок научится еще до школы себя, ну, как-то чувствовать, как минимум, да, то есть что значит, как я и сказала, подойти, попросить игрушку и уединиться, попросить отодвинуться, потому что ему хочется здесь тоже посидеть, да, и вот, то есть какой-то минимальной коммуникации, да, у ребенка должны быть, и этому учиться, ну, за полтора месяца очень сложно, конечно, но, тем не менее, можно начать в любой момент хотя бы, ну, как-то за этим уже начать наблюдать. Да, почему ребенку может не подойти школа, потому что или какой-то садик, да, почему? Потому что есть особенности в питании, допустим, ребенку очень обостренная, да, аллергия, много детей, да, из-за количества, как я и сказала, режим. И, может быть, ну, есть разные школы, да, чуть больше, чуть меньше уроков, длительнее, менее длительные перемены, и домашние задания или их отсутствие, количество предметов в школе, да, то есть очень много нюансов в организации рабочего процесса в школе, обучающего процесса. На это тоже нужно смотреть, и как ребенок это может вынести, да, а также ну, состояние здоровья, я имела в виду, особенно и детки, и мамы, скорее всего, знают, что нужно деткам заранее подготовить место в школе. Более того, если есть какие-то особенности поведения, то есть ребенок не сконцентрирован, он не может сидеть долго, более 5-10 минут на одном месте. Это может быть просто особенности темперамента, и ребенок встроится в школьный процесс, ему будет хорошо, и он, ну, сможет, да, учить. А есть, например, особенности, да, нервной системы, о которых желательно знать заранее. Поэтому нужно сделать проверку у специалистов. Она может не дешево стоить, но это нужно сделать, ничего не бояться, потому что так вы обеспечите ребенку более такой процесс, более, ну, легкий, да, более комфортный процесс обучения, нежели мы побоимся и постесняемся это сделать, отдадим ребенка в школу, и он будет как все, как нам будет казаться, да, ничего, справится, или я помогу, или в школе найдем кого-то, но ребенку будет очень тяжело, и мы как раз в этом можем ошибиться. Ну и, конечно, ребенок может быть чувствительный, как я и сказала, и особенности поведения тоже, что нужно проверять. Какие задачи родителей есть на этапе подготовки ребенка к школе? Мы с вами должны помнить, что есть разница между кэшер, вытек, шора, да, связь и такое общение с ребенком, которое тоже нужно строить гораздо раньше, чем когда пойдет ребенок в школу, потому что проблема не начинается в школе. Проблемы начинаются, ну или задачи, да, родителям мы становимся не когда ребенок уйдет в школу, а когда он уже рождается. Поэтому нам нужно обязательно как можно раньше проверить, как мы с ним общаемся. Кто мы для него? Вот, например, здесь я сделала, да, несколько вам таких примеров, как мы можем с ним общаться. Мы можем, например, подносить ему пазлы как решение, да, вот как тот человечек с красненьким пазлом. Он несет другому и говорит: «На, возьми». да, то есть мы даем тоже как родители много решений и лишаем ребенка возможности размышлять. Я немножко раньше сказала, что ребенку необходимо уметь задавать вопросы, да, например, дорогая учительница Сара, скажи, пожалуйста, ты можешь мне помочь? Или Сара, посмотри, как я сделала домашнее задание. Чтобы так сказать, у ребенка должна быть практика. Ребенок должен уметь это говорить уже до школы. А с такими вопросами, запросами, попросить его похвалить, помочь и прочее, ребенок столкнется уже в садике, и в школе это будет, ну, просто необходимо, потому что, опять же, да, кроме социальных процессов, которым нужно адаптироваться, у него будут стоять задачи обучающие, то есть ему нужно преуспеть, да, что-то запомнить, выучить, понять, разобраться. И если ребенок вовремя не уточнит содержание предмета, ему будет тяжело. Поэтому вот такой вот контакт, да, такой вот кешер в виде «я тебе разъясню, что делать», нам не подходит. Больше нам подходят другие типы общения, но и вот два стоящих на разных пазлах тоже нам не очень подходят такое общение, потому что у них нету контакта, да, ну, вот есть контакт, тут имеется в виду два человечка, мама и ребенок. Да? То есть у мамы, у ребенка до определенного возраста есть большой тактильный контакт и спрос, да, на него, так скажем, потребность, чтобы ребенка обнимали, чтобы его погладили по головке, по плечу постучали, сказали: все хорошо, малыш. Да? Это картинка про такой контакт, но в нем не всегда есть то, что нам очень-очень нужно, как, например, да, акшава. Да, которая входит в тикшора, да, построение вот этого, да, процесса, многогранного процесса общения. Так вот, нам нужно, чтобы с ребенком было тактильное общение, чтобы мы могли его слушать. Да? И еще на последней картинке, где два облачка, и каждый размышляет о чем-то своем. Это возможность с ребенком быть другом, да, до определенного, конечно, при наличии границ, так скажем, да. То есть с ребенком нужно быть другом, то есть имеется в виду уметь его выслушать, принять его точку зрения, рассмотреть хотя бы, да, его точку зрения, что он думает, что он чувствует и что он хочет. Поэтому мы с вами должны обязательно строить не просто связь с ними, поддерживать с детьми, как дела, все хорошо ли, что ты кушал, какие у тебя друзья, но и давать им возможность много говорить. И для этого у нас есть вот такая модель, которая, да, включает в себя тикшоры, да, как строить вот эту вот связь друг с другом, с помощью трех каналов, да, то есть основное то, что мы чаще всего делаем, дебур, разговор. Мы слушаем, мы реагируем на те, ну, на то поведение, которое выдает нам ребенок, и мы объясняем, это сделать нельзя, это хорошо, это плохо, мы предлагаем, куда мы пойдем, что мы сделаем. Таким образом, мы можем лишить ребенка инициативы, или мы можем лишить ребенка такой вот возможности, она есть только у вас и у детей, как рассказывание, повествование. Кому, как не родителям, он придет и расскажет, что с ним происходит. Да? Кому, как не нам, он расскажет в деталях, как его обидели или как он выиграл в какую-то игру. Поэтому нам с вами нужно учиться не только быть ртом, говорить, да, но еще и ухом, быть большим ухом для родителя. Это очень-очень-очень большой подарок для ребенка, потому что дети, ну, они очень нуждаются, да, в том, чтобы прожить то, что с ними случилось. Они очень эмоциональные, у них вся жизнь пока, да, только в эмоциях, поэтому мы должны стать вот этим вот ухом. И, да, чем же отличается штика и акшава? Штика, шекет, да, молчание. Чем отличается молчание от акшава, от слушания, слышания ребенка? Нам очень важно внимательным быть и задавать вопросы, когда мы слушаем. Когда мы слушаем внимательно, то наша мимика, она как бы, да, присоединяется к ребенку. То есть, что я имею в виду? Мы смотрим на ребенка в глаза, это значит, что у нас есть контакт. Мы немножко придвигаемся к нему, это значит, что мы его внимательно тоже слушаем. Если мы задаем уточняющие вопросы, это тоже акшива, мы внимательны к нему. Но иногда стоит вообще никак не реагировать. Просто быть тем пространством, которое его окутает и даст ему возможность проявить все свои чувства. Например, когда ребенок плачет, не стоит ему говорить, не стоит плакать, не нужно, успокаивайся, или иди в комнату, посиди, побудь один, приди в себя, выпей воды, ну вообще сколько можно плакать. Да? Лишние иногда бывают слова, лишние. Можно для ребенка просто стать этим принимающим пространством, в котором просто можно безгранично плакать и никак не комментировать. У кого-то есть такой опыт, когда ребенок плачет, никак не комментировать его плач? Поставьте просто в чате плюс. Нам часто хочется там успокоить как-то ребенка, объяснить ему что-то. То, что произошло, это не страшно, такое бывает. Да? Или, например, да-да, он не прав, а вот ты прав, его защитить. Да? Но иногда нам нужно практиковать вот такое, да, штика, молчание, ничего не делать, ничего не комментировать, ничего не говорить. Для родителей очень важно быть таким человеком, который уравновешен и принимает взвешенные решения. Да? В одном из уроков Замира Коэна я подслушала два таких типа родителей, которые сейчас вам и представляю, да, Бенадам Пазис и Бенадам Зариз. То есть Заризут – это хорошая вещь. Вместе с тем, что мы принимаем решение быстро, мы еще и взвешиваем. Да? Прежде чем что-то сказать ребенку, необходимо подумать. Возможно, вы посоветуетесь с супругом и спросите его точку зрения, как он думает, как он чувствует, что лучше для ребенка сейчас. И вот тогда, не затягивая на долгие часы, мы принимаем решение, но оно взвешенное. Да? Бенадам, человек, позис, человек, который не дает себе возможности остановиться, взвесить, он очень импульсивен и делает сразу же выводы или какие-то замечания, или какие-то подает рекомендации. Например, когда ребенок сделал что-то, что вам не понравилось, мы сразу отреагировали. Как же ты так мог? Ведь я тебя учила, допустим, да? Или, ну, послушай, ты же всегда правильно поступаешь, поступи здесь вот так же, как ты обычно, да? Или я тебе говорила, ну, хорошо поступить вот как-то так, да? Или сделать нужно вот так-то. Но если мы быстро отреагируем, вот здесь и сейчас, во-первых, мы демонстрируем то, что мы, как родители, как люди, может быть, даже не очень спокойные, да? Нам как будто кажется, что нам нужно сейчас же реагировать, быстро принимать решения, учить ребенка здесь и сейчас. Да, действительно, дети не могут долго ждать, пока мы придумаем что-то, что да, можно им посоветовать или как-то им в чем-то помочь, да. Но когда мы показываем ребенку, что какая-то ситуация, например, ребенок недостаточно выучил, да, хорошо уроки, и мы с этим не согласны. Мы даем ребенку сделать свой выбор. Да? Человек, который взвешенный, не боится, что его ребенок сделает ошибку, и он ему разрешает ее сделать. И тогда ребенок понимает, что, ага, оказывается, можно себе разрешить не всегда принимать решения. Да? Иногда важен процесс, а не решение. И поэтому ребенок немножко успокаивается, да, и чувствует себя бесстрашным, так скажем, да, как, без обязанности, что от него что-то ожидают. И он успокаивается. И в любой ситуации, с которой он сталкивается, он говорит себе, окей, хорошо, это нормально, мне можно подумать, я не обязан быстро реагировать или друзей быстро выбирать, или, там, не знаю, запоминать какую-то сложную формулу или много текста быстро и сразу. Я беру свое время, и в своем времени я да, продолжаю посильный свой труд. Что очень нам важно, когда мы готовим ребенка к школе, это помнить, что очень много процессов связано с эмоциями. Чтобы переварить все, нужно чувствовать себя эмоционально стабильным. И ребенок в страхе, он абсолютно, да, как я и сказала, не сконцентрирован. Поэтому мы его учим управлять своими эмоциями, чувствовать вообще, что он чувствует, да, и испытывать эмоции. Мы ему говорим, что это нормально. И когда человек в страхе, он чувствует беспомощность такую, да, когда он в неизвестной ситуации, он это тоже нормально, и он опять же, да, может не принимать решения быстро, он даже может признаться и сказать, что со мной сейчас что-то не так, да, извините, мне нужно время. То есть мы ребенка до школы обязательно учим разговаривать про свои эмоции, говорить, что со мной происходит, признаваться, быть честным, брать время подумать, да, и не чувствовать вину, если вдруг заплакать пришлось, или случилось, или вдруг разозлился. Ну, вот, например, даже такая ситуация, если бы ребенок, да, вот знал, когда пришел малыш в первый класс, он терпел 2-3 месяца, и вот он не смог сдержать себя, и когда учитель, ну, он чувствовал, что он к нему несправедлив, он начал кидать в него учебники и снимал ботинки, кидал сразу учителя, да, и его, конечно же, отвели к директору, и все было очень так драматично, и не просто для целой семьи, но ребенок ждал. Да, это значит, что он не знал свои эмоции, он не знал, что с ним происходит вообще, и он, понятно, что не мог объяснить, он не мог выплеснуть эти эмоции. Более того, он думал, что это стыдно, да, и, ну, а когда ты много-много в себе копишь, то потом это происходит не очень красиво, когда приходится уже, ну, как-то себя, не дать себе умереть, что называется, да, что нужно выжить. И тогда вот такие вот действия, и надо, да, еще раз помнить, что любая агрессия, любой плач – это от того, что мы вовремя не заметили, что с нами произошло. Дети должны научиться говорить и понимать свои эмоции раньше, чем они пойдут в школу. Также позиция родителей заключается в том, чтобы дать ребенку возможность почувствовать и принять позицию. Позиция, извиняюсь за тавтологию. Ребенок должен услышать от вас, что первый класс, первые дни в школе – это время экспериментов тоже, да, это не испытания, а если испытания, то они могут быть легкими, не обязательно все будет тяжело, да, но это время перемен, это время экспериментов, это время, когда нужно быть гибким, и не всегда твой опыт из детского садика, как общаться с воспитателем, так и с учителем может быть, нет, может быть, как-то иначе потребуется, с детьми, другие дети, может быть, что-то новое потребуется, и понятно, что ты столкнешься с ситуацией, когда ты можешь что-то не знать. И нужно быть гибким. Мы с тобой вместе преодолеем все сложности. И абсолютно нормально, очевидно, если ты что-то будешь не знать. Мы уже сказали, что когда нужно начинать готовить деток к первому классу, ну, немножко, да, с юмором, но я скажу, да, с рождения. Почему? Сейчас мы к этому придем, да, ну, если не получилось, то за год, ну, или хотя бы за несколько часов, это тоже будет хорошо, да, как минимум проговорить эти вещи, которые я сегодня сказала, что я с тобой, все нормально, любые эмоции, то, что ты будешь испытывать, это допустимо. Секундочку. Да. Что важно, очень-очень важно для ребенка, это освоить навыки обслужить себя, одеться, раздеться, вовремя выйти, вовремя зайти, мыться обязательно, чтобы пахнуть хорошо, чтобы волосики у девочки были собраны, чтобы, если что, она могла сама себе сделать хвостик, да, чтобы вот все, что касается обслужить себя, да, тоже, например, часто бывает с едой, мамы сделают деткам кушать, они откроют все, перемешают все, оставят на парте, кто-нибудь подойдет, все высыпется неловко, да, и кто-нибудь, ну, махнет рукой, и все будет испачкано. То есть вот эти вот вещи, как сделать так, чтобы твое пространство всегда было тебе удобным, красивым, чистым, упорядоченным, да, вот эти вещи нам обязательно нужно с детками обсуждать и учить их. Социальные навыки, представляться, меня зовут так-то, да, мне столько-то лет. Это очень важно, чтобы ребенок умел самопрезентацию делать, да, чтобы он хотя бы как минимум начал контакт с другими детьми с этого предложения, не бояться представиться, да, почему ты не хочешь, например, общаться с детьми. Дети часто даже сами не понимают, а проблема в том, что они не могут подойти, потому что не знают, с чего начать. Все очень легко, начни с себя, начни с того, что ты скажешь, как тебя зовут. И когда дети приходят в новое пространство, в новую школу, в новый класс, они без, ну, как бы есть много процентов, большая вероятность, что они могут остаться одни, без друзей. И такое может продолжаться целый год. И нужно объяснить ребенку, что в такой ситуации ты можешь остаться один, да, когда ты никого не знаешь. И это нормально. Найти друга – это процесс. Проблема даже может быть, да, в какой-то период, что нет у тебя друзей. Это нормально. С тобой все в порядке. Ты просто ищешь, и ты просто пытаешься, да, как-то приспосабливаться к новым, да, к новым детям, к новым привычкам и, возможно, вырабатывать даже свои новые привычки. Да. Ты дружил с кем-то, да, но, возможно, твои навыки дружелюбные, они еще только в зачатке, и тебе есть чему поучиться. Поэтому такие вот навыки социальные, как не бояться быть одному, представляться, уметь задавать вопросы, себя защищать и увлекать чем-то. Об этом нужно заранее говорить и прямо формулами, какими-то предложениями давать ребенку опору. Да, про эмоциональный интеллект мы много сказали. Я вот пока, наверное, да, не буду останавливаться на этом. Если появятся вопросы, я с радостью на них отвечу. Безусловно, когда мы готовим деток в школу, мы сами беспокоимся. Но наше беспокойство всегда становится абсолютно бесконтрольно частью беспокойства детей. Поэтому задача родителей заключается тоже в том, чтобы помнить, что эмоции детей – это не наши эмоции, и наши эмоции мы не можем, просто не имеем права перекладывать на детей. Что я имею в виду? Например, ребенку тяжело в садике, например, привыкнуть, или в школе. Мы не можем работать в этот момент. Да? Мы все сконцентрированы на вот этой проблеме, как будто бы она наша. Да? Если есть такое, поставьте в чате плюс. Я помню тоже, когда была молодой мамой, я прям буквально до вот момента, пока мой ребенок не зайдет в садик, там не начнет кушать или играть с детками, я не могла ни о чем думать. Мне важно, чтобы мой ребенок себя чувствовал хорошо, спокойно, и тогда я начинаю тоже расслабляться, если я увижу, что она немножко улыбается хотя бы, да, или с кем-то за ручку пошла. Но этот процесс сепарации, он, да, тоже длительный, и его мы запускаем, когда ребенка отправляем в садик, да, но он не заканчивается этим. Мы потом с этим, ну, сталкиваемся, когда ребенок идет в школу, когда он идет дальше по жизни, когда женится и замуж выходит. То есть этого может вообще не случиться, разъединение эмоций наших и детских. Но это очень важно, потому что для ребенка, да, это тоже важно, это дает ему свободу почувствовать, что в него верят, что он самостоятельный, что он может сделать что-то, что ему важно, что он хочет, и его дома поддержат. А если не поддержат, он может посоветоваться, спросить. Если родители что-то не разделяют, они скажут ему что-то важное для него, а не перенесут свои эмоции на него. Например, ребенок с кем-то поссорился, родители считают, что не нужно конфликтовать. Понятно, что да, не нужно. Да, вот мы не делаем, мы не вступаем в войны, но если такое случилось, да, мы не можем осуждать, мы не можем бояться, мы не можем злиться, потому что это будет перенос наших эмоций на ребенка. Он же не знал, он только учится. Поэтому мы говорим, а как ты себя, например, да, такой вопрос задаем, как ты себя с этим чувствуешь, что вот такое произошло? Хотел бы ты по-другому поступить? Хотел бы ты как-то изменить ситуацию? кто тебе может помочь, да, или что тебе может помочь, чтобы в следующий раз как-то иначе поступить. То есть мы с ним разговариваем для того, чтобы понять, что с ним происходит, а наши эмоции оставляем, да, в своей коробочке, закрываем крышку, и они там пусть она валится, и если нужно их переработать, прожить, понять, то мы тогда идем к психологу. А дети уж ну, сами пусть проживают то, что им нужно. Ну и, конечно же, да, нам нужно быть спокойными и целостными. Нам нужно заняться собой в критические такие моменты, когда детки преодолевать должны, вот будут какой-то кризис, адаптацию в частности, да, и пойдут в школу. Нам самим нужно знать, что вот когда мы будем переживать, мы себя можем остановить, сказать себе спасибо, я хорошая мама или хороший папа, а теперь я чем-то своим занимаюсь. Чем? Тем, что я люблю. Да, что я люблю, оно вот то все, что я люблю, мне делает такое ощущение целостности. Вот, и значит, я смогу переключиться, потому что у меня есть что-то, чем я наполняю свою жизнь. Есть такие 5 вопросов-помощников, которые я вам могу предложить. Они помогают не оценить, а проанализировать, да, препарировать, рассмотреть ситуацию, в которой находится ребенок. Да, мы обязательно всегда должны присоединиться к ребенку и сказать: я тебя понимаю, это непросто. То, что сейчас ты проходишь, я тоже в свое время проходила. Я знаю, как человек может нервничать и вообще не понимать, что с ним происходит. Для этого нужно время, да, опора родителя – это очень важная штука, которой тоже нужно учиться, давать опору детям. Очень часто мы не умеем это делать, почему? Потому что как раз хромает вот этот пункт, который я сказала выше, это отсутствие своего спокойствия и целостности. А второй вопрос – а что если, да, мы говорили про гибкость? То есть мы учим детей рассматривать разные варианты. Если у тебя не получилось что-то, то это не все, что есть. Давай подумаем, а что есть еще, что ты не видишь. Как бы поступил, например, тот герой или известный нам Раф, с которым ты любишь советоваться. Да, что бы он тебе сказал? Да, то есть вот ищем такие разные варианты, которые были бы, ну, так скажем, больше ребенка, да, то, до чего он совсем вот никогда бы сам не мог додуматься, но если он начнет пытаться думать как его авторитет, то тогда вот он сможет, допустим, да, попробовать присоединиться к тому образу мысли, как ну, этого человека. Поиск ресурсов, да, кто может помочь, как может помочь. Этот вопрос я часто употребляю, его мы тоже с родителями очень любим, потому что всегда поиск ресурсов, он заканчивается чем-то очень хорошим, да, и мы обязательно находим кого-то или что-то, что может нам помочь. Более того, этот вопрос, он дает ощущение ребенка, что он не один, да, всегда есть кто-то, кто знает, у кого есть опыт, кому он может позвонить или дождаться с ним встречи, да, то есть когда ребенок сталкивается со сложностями, с конфликтами, ну и мы тоже, да, взрослые, мы часто в такую вот позицию сваливаемся, что я один, да, понятно, что мы люди соблюдающие, мы в таких ситуациях часто вспоминаем, что мы, конечно же, не одни, да, всегда есть Всевышний, который нам даст возможность, если мы разрешим, да, открыться ему, даст какие-то подсказки, да, но дети маленькие, они еще не умеют такого, у них нет такой практики, они еще только в процессе, да, и если они знают, что есть другие люди, и у них есть какие-то ресурсы, тоже, да, опыт или карандаши, в конце концов, я забыл дома, но ничего страшного. Бывает. Наверное, я нервничаю. Пойду возьму у Сёмы. Да? То есть вот такие мелкие ситуации могут ввести детей в стресс, в ступор. Но если они подготовлены к тому, что можно размышлять, можно делиться с другими, можно о помощи просить, да, это мицва, можно делиться своими переживаниями, можно плакать, можно злиться, да, любая ситуация, с которой он столкнется, это нормально, да, то тогда им будет легче. Вопрос еще один, да, что не так? А что, если это не так, да, то есть тоже про вариативность, расширение картины мира и опора на свой опыт, да, на себя, что тебе помогало в трудные времена, да, например, когда ты, не знаю, когда кончилось дома шоку, для ребенка трудное время, ему хочется вкусный напиток, а его нету, да, что тебе помогало? Твое терпение, допустим, да, мы всегда должны быть немножко с юмором, да, чтобы разрешать сложные задачи. Ну и я бы хотела, чтобы мы с вами были похожи на того мудреца, да, на Раби Акива, который выжил, когда они вчетвером пошли исследовать, что же находится, что же такое рай, да? Вот мы знаем, что один мудрец не выжил, второй решил поменять веру, а третий сошел с ума. И только Раби Акива, человек, который мыслил широко, думал глубоко, выжил. То есть мы с вами не должны свалиться в ожидания не сбылись, да, все плохо. Мы не должны рисовать себе заранее какие-то картинки, плохо или хорошо. С нами всегда Всевышний. Мы всегда справимся с любой ситуацией, в которую попадем. Зачем же нам заранее думать о том, что будет? Нам нужно сегодня использовать ситуацию как последний, да, вот, допустим, день, когда мы могли бы подготовиться. Да? Вот сегодня понедельник, а завтра ребенок идет в школу. Нам нужно сконцентрироваться полностью на том, что мы должны сделать, как мы должны помочь ребенку, а не на том, а вдруг будет что-то, если, не дай бог, как-то, да, он не справится, тогда. Ну и грустные или страшные картинки, да, многие даже начинают брать антидепрессанты или успокаивающие, это тоже нормально, но и я уверена, я вижу по своим клиентам, что многие ситуации, если на них посмотреть совершенно да, с другой стороны, или хотя бы чуть-чуть дать себе возможность. Ну, снять с себя, да, снять с себя контроль, помечтать, расслабиться, снять с себя обязанность сейчас принять решение или за что-то отвечать, что я не могу, что мне не по силам, да, требовать от себя каких-то чрезмерных усилий, да, все это приводит к такому, да, напряжению, что ребенку очень мешает, сделать первые шаги в его новой жизни в школе. У нас еще есть несколько минут, и я очень вам, пожалуйста, рекомендую сейчас задавать вопросы. Тема непростая, тема многогранная, тема, требующая много усилий, множество усилий. Поэтому, пожалуйста, если есть желание поговорить, пожалуйста, я готова.